Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 10 августа, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я даю дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на землях которых вы слушаете нас по всей Австралии, хранителям ее земли, неба и водоемов. Сегодня в программе специальный, очаровательный гость, историк моды Александр Васильев. Александр скоро приезжает в Австралию с моноспектаклем «Тайны модных домов». Моя коллега Ирина Бурмистрова созвонилась с Александром в преддверии его визита.
И еще раз повторяю, я к Австралии отношусь просто с большим пиететом. За чистоту, за экологию, за любовь к старине, за любовь к животному миру и, в общем, уважение эмиграции.
Также сегодня послушаем интервью с ортодонтом Борисом Черкасски о том, стоит ли отправляться в медицинское путешествие за новыми зубами.
Человек туда едет, скажем, он считает, что ему надо поставить пару-тройку имплантатов. Окей. Вы туда приезжаете, вам говорят, ну что, а что пару-тройку? Давайте вот это все остальное вот удалим и поставим там побольше, потому что это дешево и можем это сделать. И это вовсе не обязательно имплантат. Я видел людей, которые приезжают оттуда с полным ртом короны.
Вот такой план на сегодня, ну а для начала о главных новостях уходящей недели. С 5 по 11 августа в Австралии проходит «Неделя бездомности». В отчете, опубликованном в рамках этой недели, главная австралийская организация по оказанию помощи бездомным сообщает, ситуация для детей и семей ухудшается. Homelessness Australia сообщает, что дети из числа коренных народов составляют 32% от общего числа бездомных детей в стране. Подробности в репортаже новостной службы SBS News. Десятки тысяч детей в Австралии живут без дома, даже после обращения за профессиональной помощью. Homelessness Australia заявляет, что виной всему нехватка финансирования доступного жилья и служб поддержки на передовой. Генеральный директор Кейт Колвин говорит, что бездомность семей и детей – это беда Австралии. Отчет показывает, что службы помощи бездомным оказали поддержку более 88 тысячам родителей и детей, которые обратились за услугами в составе семейной группы в прошлом финансовом году. Но при последнем обращении в службу более трети из них все еще были бездомными. Это отражает то, что службы помощи просто не имеют доступа к жилью, чтобы переселить туда семьи. У них нет жилья, у них даже нет достаточного количества сотрудников службы поддержки, чтобы работать со всеми, кто обращается к ним. В отчете говорится, что по сравнению с предыдущим годом число бездомных по всей стране увеличилось на 3,2%. Однако, по данным, собранным в период с 22 по 23 год, согласно Bridge Housing, с тех пор ситуация ухудшилась. Джейми Брюер, исполняющий обязанности главного операционного директора компании Bridge Housing. Я думаю, что давление стоимости жизни действительно сильно ощущается людьми, получающими установленный законом доход от Centrelink. Там, где мы работаем, мы видим огромный рост числа людей, которые обращаются к нам с просьбой о временном жилье. И теперь мы видим, что гораздо больше людей обращаются к нам за помощью. А это означает гораздо больше заявлений на жилищную помощь. Я предполагаю, что число людей в списке ожидания увеличилось за последние 12 месяцев. В отчете говорится, что более 76 тысяч детей в возрасте до 18 лет ежегодно обращались за помощью в службы поддержки бездомных по всей стране в период с 22 по 23 год. Почти 16 тысяч из этих детей были одни, без сопровождения родителей или опекуна, и многие из них спасались от домашнего насилия, жестокого обращения или пренебрежения дома. Брюер говорит, что 45% женщин, обращающихся за жилищной поддержкой, подвергались домашнему или семейному насилию. Не так много мест, где принимают детей, так что есть много мест для одиноких. Ну, в любом случае, мест не так много, но мест для одиноких больше, чем для людей с детьми. А затем, поскольку выход из кризисного или временного жилья в долгосрочное жилье сложнее, то образуется лист ожидания. Поэтому даже то, что обычно доступно для человека, срочно спасающегося от домашнего насилия, в данный момент просто недоступно. Дети могут стать бездомными по разным причинам, таким как семейное неблагополучие, жестокое обращение или отвержение в результате дискриминации ЛГБТК+. В отчете также говорится, что многие молодые люди были обмануты системами защиты детей и правосудия до того, как стали бездомными. Представители коренных народов и жители островов Торосового пролива особенно широко представлены в данных, составляя почти треть бездомных детей, несмотря на то, что составляют 6,8% общего населения в возрасте до 18 лет. Мюриэл Бэмлетт – исполнительный директор Victorian Aboriginal Child and Community Agency. Она говорит, что ситуация ужасная. В частности, наши дети из числа коренных народов находятся в кризисе. Они звонят, они ищут помощи, они бездомные. Наши дети страдают от проблем с психическим здоровьем, наркотиков и алкоголя. Маленькие дети живут в домах, где небезопасно, и поэтому речь идет о том, как мы на самом деле фокусируемся на наших детях. Как вы думаете, почему так много наших детей попадают в систему правосудия? Потому что нет ничего другого, и поэтому вы совершаете преступление, но, по крайней мере, получаете крышу над головой и трехразовое питание. Homelessness Australia призывает к созданию специального плана по обеспечению жильем и решению проблемы бездомности для представителей коренных народов, чтобы решить конкретные проблемы, обуславливающие чрезмерную представленность детей и семей из числа коренных народов. Лауреат премии «Человек года» NAIDOC 2024 года поддержал эту идею. Абсолютно поддерживаю тот факт, что должен быть национальный план, но для этого должны быть выделены серьезные ресурсы. У нас есть стратегии уже несколько лет, но они не достигают цели. Они не должны быть просто о предоставлении жилья. Вам нужно уметь работать с детьми и молодежью, чтобы быть уверенными, что вы решаете все другие проблемы, которые с этим связаны. Тот факт, что они часто переживают травматическое насилие в семье, у них проблемы с психическим здоровьем, выше риск самоубийства. Им нужна возможность решать все эти проблемы. Вы не можете просто поместить молодого человека в дом и думать, что он выживет. Звучат призывы к увеличению инвестиций в службы первой помощи, которые поддерживают семьи и детей, ищущих помощи. Недавно назначенный министр жилищного строительства Клэр О'Нил пообещала сделать проблему бездомности приоритетом. Для меня совершенно очевидно, что нынешний большой кризис в сфере жилья в Австралии влияет на наше бездомное население. Здесь нет никакой разницы между большими проблемами, которые мы имеем на рынке коммерческого жилья, и опытом людей, которые сталкиваются с бездомностью. Все работники, с которыми я говорила об этой проблеме на прошлой неделе, говорили мне о том, что они видят, как люди приходят в службы помощи бездомных, которые никогда бы не вошли в их двери 10 лет назад. Репортаж Кири Хайн и Ти Митчелла команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. А мы продолжаем. Австралийская олимпийская сборная в этом году показывает невероятные результаты в Париже. Конечно, один из самых интересных фактов, что абсолютными героинями стали женщины, выигравшие для Австралии наибольшее количество золота. Но невероятные результаты наших спортсменов на Олимпиаде также стали поводом напомнить о том, что многие из них не поддерживаются финансово и самостоятельно ищут источники финансирования. По данным Австралийского спортивного фонда, только 26% австралийских олимпийцев в Париже получают поддержку от своей спортивной организации. Представители отрасли предполагают, что финансовая стабильность пойдет на пользу не только спортсменам, но и повысит результаты национального спорта. Подробности в совместном материале SBS Russian и SBS News. Тренера по парусному спорту Виктора Коваленко из Сиднея коллеги называют производителем медалей. За последние два десятилетия он привел Австралию к 7 золотым олимпийским медалям. Он говорит, что в последние годы Австралия неизменно входила в десятку лучших по олимпийским результатам. Это достижение он приписывает духу, здоровью и силе Австралии. Однако, как он отметил в разговоре с SBS News, австралийская система поддержки спортсменов недостаточна для расширения и поддержания их возможностей. Особенно в преддверии Олимпийских игр в Брисбене в 1932 году. Чтобы добиться успеха в спорте, стать номер один, нужно посвятить этому всю свою жизнь. А в спорте это то же самое, что производить секретное оружие. Нужно собрать лучших людей, которые могут выполнять работу, создать им лучшие условия, снабдить их всем, не только оборудованием, но и облегчить им жизнь. Но если им придется думать о том, как прокормить семью и как обеспечить свое будущее, сделать это будет сложно. Спортсмены в Австралии получают поддержку по разным каналам – целевые государственные гранты, корпоративные и благотворительные платформы. Уровень государственной поддержки будет зависеть от спортивной организации, а также от результатов спортсмена. Райан Холлоуэй – главный специалист по партнерским отношениям в Австралийском спортивном фонде. Он говорит, что значительное количество спортсменов не получают поддержки от конкретного спортивного органа. Около 26% олимпийцев, которых вы видите в Париже, получили деньги от спортивной организации. Так что многие из них финансируются самостоятельно. Спортсменам приходится искать альтернативные источники дохода и финансирования, чтобы иметь возможность осуществить свои мечты. Многие из них тратят больше в год на проезд и проживание для участия в соревнованиях, чем на некоторые из своих основных жизненных потребностей, будь то аренда или продукты питания. Австралийский спортивный фонд ASF управляет специальной платформой, помогающей спортсменам собирать средства на любые конкретные нужды, которые могут помочь их карьере. По словам Хэллоуэй, сейчас на платформе представлено более 1200 отдельных спортсменов, вплоть до элитного олимпийского уровня. На платформе около 50 спортсменов, которые прошли квалификацию для участия в соревнованиях в Париже в различных видах спорта, и порядка 24 паралимпийцев, которые прошли квалификацию для поездки в Париж. В этом последнем финансовом году мы собрали на спорт 98 миллионов 800 тысяч долларов. Сборы спортсменов варьируются от пары тысяч до десятков тысяч долларов для покрытия, среди прочего, транспортных расходов, тренировок, оборудования или физиотерапии. Холлоуэй объясняет, что хотя фонд существует с 1986 года, он начал проводить индивидуальный сбор средств для спортсменов в 2016 году. Это родилось из игр Рио 2016, где нашей целью было собрать средства на развитие спорта в Австралии. В 2016 году мы обратились в Федеральную налоговую службу и федеральное правительство с просьбой разрешить нам также собирать средства для отдельных лиц на платформе. И Рио был катализатором этого. Мы помогаем отдельным спортсменам с 2016 года, но мы существуем гораздо дольше и собрали более 700 миллионов долларов и помогли десяткам тысяч австралийских спортивных клубов и спортсменов собрать средства. В августе 2023 года фонд опубликовал отчет «Бег на пустой желудок» – «Running on Empty», в котором говорилось, что половина элитных спортсменов Австралии зарабатывают менее 23 тысяч долларов в год, что ставит их за черту бедности. Элитные спортсмены посвящают более 6 часов в день, 6 дней в неделю своему спорту, своей страсти. Это очень затрудняет возможность работать полный рабочий день, отдаваться другому призванию так же, как и своему виду спорта. Они отчаянно нуждаются в дополнительном финансировании и дополнительных источниках финансирования. В ASF мы очень гордимся тем, что можем работать со спортсменами и предоставлять им альтернативную модель финансирования. Действительно, то, на что нужно обратить внимание в спорте, это сочетание финансирования. В заявлении для SBS представитель Департамента здравоохранения и ухода за престарелыми сказал, что правительство Австралии дополняет доходы спортсменов посредством грантов прямой поддержки. По данным департамента, после Олимпийских игр в Токио федеральное правительство выделило более 47 миллионов долларов для 36 спортивных организаций в виде целевых грантов. Спортсмены, соответствующие требованиям и тренирующиеся в Олимпийских, Паралимпийских и играх Содружества, получают от 4 тысяч до 37,5 тысяч долларов в год, сказано в заявлении. В начале июля 2024 года федеральное правительство объявило о дополнительном пакете поддержки в размере 489 миллионов долларов на 2 года для спортсменов с высшими спортивными достижениями. Это будет включать увеличение прямых инвестиций в гранты, что позволит большему количеству спортсменов добиться наилучших результатов. Это также включает финансирование национальных спортивных организаций для поддержки спортсменов посредством программ обучения, говорится в заявлении. По словам Коваленко, хотя Австралия вкладывает большие средства в поддержание спортивного успеха, правительству все еще предстоит сыграть значительную роль в создании более широкой системы поддержки спортсменов. Он объяснил в разговоре с SBS, что в некоторых других странах спортсмены работают в государственных организациях, которые обеспечивают им постоянную зарплату и финансовую стабильность. В некоторых странах они служат в ВМС, армии или полиции. В Италии или Франции спортсмены – это офицеры или солдаты. В Японии их активно поддерживают ведущие компании, такие как Honda, Toyota, Mitsubishi. Это огромная поддержка, и их задача номер один – быть лучшими в мире в своем деле. Это не очень легко. Мы не просим их просто развлекаться, потому что цели очень серьезные. Они должны доказать инвесторам и правительству, что они заслуживают этой поддержки. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. А мы возвращаемся в нашу реальность и задаемся жизненным вопросом. Стоит ли лететь в Таиланд за зубными имплантами? Именно этот вопрос обсудила моя коллега Виктория Станкеева с Борисом Черкасским, врачом-стоматологом из Мельбурна.
Борис, расскажите, пожалуйста, о себе и о своей квалификации.
Ну, как вы заметили, я врач-стоматолог. У меня специализация в ортопедии. По-английски это называется prosthodontics. В стоматологии здесь существует несколько разных специальностей. И для того, чтобы стать специалистом, врач, кроме, так сказать, базового образования в Dental School, должен еще закончить трехлетний университетский курс. Он тогда получает аккредитацию в качестве специалиста. Специалистов существует разных профессий. Больше всего народ знает о ортодонтах. Люди, которые ставят braces и выравнивают зубы. Но существуют другие специальности, такие как хирургии, эндодонты, люди, которые лечат каналы. И мы, простодонты, мы занимаемся в основном восстановительной практикой. То есть мы делаем коронки, мосты, съемные протезы, мы работаем с имплантатами. И, как правило, как, собственно, любые специалисты, мы получаем пациентов от врачей общей практики, те случаи, с которыми они сами по какой-то причине справиться не могут. Как правило, это сложные случаи. Вот, собственно, в двух словах то, чем мы занимаемся.
Спасибо, Борис, что рассказали, чтобы человек, который будет слушать этот подкаст, понимал, что советы идут от эксперта, от специалиста в этой области. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет дентальный туризм и почему он так стал популярен в последнее время?
Ну, насколько мне известно, люди едут за границу, чтобы получить лечение. На самом деле, конечно, туризм не ограничен дентальной областью. Люди едут за всевозможными медицинскими процедурами, они едут за косметическими процедурами, за другим лечением. А в основном это, конечно, если это не касается зубов, это в основном косметика. С точки зрения дентального туризма, лечения зубов, люди едут в основном либо на какие-то косметические процедуры, скажем, установка виниров или коронок, и очень часто, особенно в последнее время, люди ездят на установку имплантатов, мостов на имплантатах. То есть, когда, скажем, нет своих зубов, ставится 4, 6, 8 имплантатов, и на них ставится мост, мостовидный протез. Широкую популярность, наверное, приобрела система, которая называется All on Four, когда полный мост, полный рот зубов делается на одной челюсти. Ставится на 4 имплантата. Значит, эта процедура, в принципе, возможно, может быть сделана более-менее за 1-2 посещения. То есть хирурги могут поставить имплантаты или даже удалить зубы, тут же поставить имплантаты, и на них сразу ставится мост или, так сказать, постоянный протез. В принципе, люди привлекаются именно этим, и за этим они едут за границу.
Какие основные риски и проблемы могут возникнуть у пациентов, которые решают лечить зубы или делать такую коррекцию за рубежом?
Ну, прежде всего, давайте выясним, а почему, собственно, люди едут за рубежом. Ясно, что все это лечение доступно в Австралии и на очень-очень хорошем уровне. Если человек попадает к хорошему специалисту, то лечение будет сделано на очень хорошем международном стандарте уровня. Почему люди едут за границу? Я думаю, что единственная и основная причина для этого – это, конечно, цена. Люди стремятся сэкономить деньги, зачастую я поеду за границу на холидей и заодно поставлю себе зубы. Мне, на самом деле, этот подход не очень понятен, потому что человек, в принципе, рискует своим здоровьем, будь то дентальное здоровье, а дентальное здоровье, конечно, неотделимо от здоровья всего остального, в общем-то, за деньги. То есть человек практически за свои деньги выставляет риск на свое лечение, на свое здоровье и на будущее. Какие риски с этим связаны? Ну, во-первых, начнем с того, что вы не знаете, с кем вы имеете дело. То есть люди, конечно, читают рекламу, и, конечно, клиники, которые этим занимаются, они себя рекламируют, причем рекламируют профессионально. И, конечно, они вам никогда не расскажут о каких-то проблемах, которые у них существуют. Проблемы существуют всегда и у всех. Они могут возникать, и с ними надо иметь дело. Но, естественно, читая рекламные ролики или общаясь с людьми, которые вам что-то предлагают по телефону или через интернет, эти проблемы не будут никаким образом озвучены. Многие проблемы нельзя предсказать или предвидеть, прежде чем вы не сделаете детального чекапа, детального экзамена зубного. То есть надо внимательно посмотреть на пациента, надо внимательно изучить его радиограммы и так далее, и так далее. Ясно, что все это поставлено каким-то образом на поток в этих клиниках. И ясно, что основная цель этих клиник, конечно же, заработать деньги, а вовсе не помочь пациенту. То есть человек, в принципе, да, он рискует, человек, который туда едет, он рискует, что он нарвется на, ну, менее квалифицированного специалиста, чем требуется для такой работы. Причем какая бы то ни была работа. Это раз. Вторая проблема в том, что зачастую происходит то, что называется овертритмент. То есть человек туда едет, скажем, он считает, что ему надо поставить пару-тройку имплантатов. Окей. Вы туда приезжаете, вам говорят, ну что, а что пару-тройку? Давайте вот это все остальное вот удалим и поставим там побольше, потому что это дешево и можем это сделать. И это вовсе не обязательно имплантат. Я видел людей, которые приезжают оттуда с полным ртом коронок. Эти люди, которых я видел до того, как они решили ехать за границу, я их консультировал, говорил, что нужно там 2-3-5 короночек. Он уезжает, возвращается с полным ртом, то есть все зубы были взяты под коронку. И он мне потом рассказывает, что это было так дешево, что он решил сделать уже сразу все. Это то, что называется овертритмент, то есть лечение, которое на самом деле этому пациенту не нужно. То есть там не было показаний на изготовление такого количества коронок. То есть ясно, что люди, которые хотят на нем заработать деньги, его уговорили на лечение, на дополнительное лечение, которое ему не было нужно. Это второй риск, то есть овертритмент. И человек, который ему предлагает, он радостно соглашается, считая, что коронки – это хорошо. На самом деле коронки, как и любое другое лечение, имеют какую-то продолжительность существования. Даже идеально сделанная коронка, все равно она всю жизнь человеку не прослужит. Ну, если, конечно, человек раньше не умрет. Но в основном коронка может просуществовать 10, ну, 15 лет. После этого ее надо менять. То есть каждый раз, когда изготавливается коронка, какое-то количество зубной ткани убирается, зубы обтачиваются. Поэтому, в общем-то, делать коронку – это наносить травму зубу, если она не нужна по каким-то очень специфическим показаниям. То есть количество раз, которые эту коронку или виниру можно на зуб поставить, оно ограничено, это не бесконечно. Ну и, конечно, все-таки основная проблема с этими поездками – это возникновение осложнений. Осложнения возникают у всех, никто от них не гарантирован, ни врачи, ни, естественно, пациенты. И вот когда эти осложнения возникают, тогда начинаются серьезные проблемы, и тогда пациент приходит ко мне, или его присылает его дантист. С имплантатами, к сожалению, осложнения, как правило, не появляются сразу. То есть они появляются, но их не видно. Имплантаты практически, в отличие от зубов, они практически никогда не болят. Человек не знает, что у него проблема. Поэтому, скажем, если мы ставим имплантат здесь, мы обязательно вызываем человека на послеоперационное обследование, человек возвращается к нам на проверку регулярную, мы тогда, если какие-то проблемы возникают, мы их отлавливаем на ранних этапах. Как правило, еще раз, человек сам не знает, что там проблема. Там нет ни боли, имплантаты не шатаются, пока он окончательно не вывалится. То есть нет таких признаков, которые человек мог бы сказать, да, у меня проблема. И поэтому, когда мы видим человека с проблемами с имплантатами, это, как правило, уже под конец существования этого имплантата, и что-либо с этим сделать сложно. А когда выпадает имплантат, он с собой уносит кость. То есть имплантат сам по себе редко выпадает. Он, как правило, выпадает, потому что вокруг него по какой-то причине ушла кость, в которой он сидит. То есть человек приходит ко мне с осложнением. Смотрите, он уже потратил все деньги, которые он, так сказать, планировал потратить. Вдохновение получить новые зубы было и прошло. Теперь у него проблема каким-то образом исправлять возникшие проблемы. А зачастую это гораздо более сложно и затратно, чем было бы изначальное нормальное лечение. Потому что если имплантат ушел, ушла кость, новый имплантат, скажем, ставить некуда, или нужно делать серьезную какую-то процедуру бонграфтинг, то есть подсадка свежей кости. Люди, как правило, уже перегорают, у них уже нет денег, нежелание это делать, и человек начинает носить что-то, какой-то съемный протез, какую-то денщину, что-то вот такое. Вот, вкратце, проблемы, которые возникают.
Звучит, конечно, очень страшно. А при этом у них нет никакой страховки, да, на то лечение? Или клиника обычно за рубежом дает какую-то гарантию и подразумевается, что если у человека проблема, он должен вернуться? Вы не знаете, как это происходит?
Допустим? Я, честно говоря, не знаю. Я полагаю, что в разных странах, в разных клиниках это разные полисы у них должны существовать, наверное. Но вообще-то, если мы об этом задумаемся, никто и никогда официальную гарантию на лечение не даст. То есть никто же не ожидает, что вы пойдете, скажем, к хирургу лечить сердце, ставить какую-нибудь сердечную там операцию, и что вам дадут гарантию, что у вас все будет хорошо. То есть на лечение, стоматологическое лечение никак не отличается в этом плане. То есть на лечение никакой гарантии не существует. Если бы я захотел давать гарантию на свое лечение, меня бы старшие товарищи остановили. То есть это не закон. А гарантии на лечение в Австралии не существует. То есть человек может вам сказать, окей, если у тебя сломается эта коронка, я тебе эту коронку переделаю бесплатно в течение года. Ради бога. Но тем не менее, это опять же, это не гарантия, это, так сказать, устная договоренность ваша с врачом. Никто вам не выпишет письменную гарантию, что мы делаем то, все, пятое, десятое бесплатно. Если у вас что-то сломается. Или что ваше лечение будет успешно. Вам лечат канал, допустим, и что да, все будет хорошо, у вас там воспаление никогда не возникнет. Понимаете, этой гарантии не существует. На лечение гарантии не существует. Люди, как правило, об этом не знают.
Спасибо. Вот, Борис, еще такой вопрос. Я читала на форумах, что пишут, что если вы вернетесь из-за границы и пойдете к австралийским врачам с этой работой, то да, вас никто не возьмет. Это правда?
Ну, это неправда, конечно же. То есть доля правды в этом есть. Ну, во-первых, никто не хочет иметь дело с чужими проблемами. То есть если проблема возникла в результате моего лечения, конечно, я с ней буду убираться. Если ко мне пришел человек с проблемой, которая создана кем-то другим, в общем, никто не захочет с этим иметь дело. Отказаться от лечения вряд ли. То есть люди все-таки будут это лечить, потому что, в общем, более-менее мы обязаны лечить своих пациентов. Или они отправят этого пациента к специалистам, таким как я. Здесь еще одна проблема. В мире существует, наверное, порядка 600 разных систем имплантатов. Огромное количество фирм по всему миру клепает, скажем так, эти имплантаты. Многие из них между собой никак не compatible, то есть нельзя использовать запчасти от одного имплантата и поставить в другой. В некоторых можно, в некоторых нельзя. А очень многих из этих систем в Австралии нет, если они не присутствуют. Все, что мы используем для лечения пациента, оно должно быть сертифицировано в конторе, которая называется TGA. То есть они занимаются сертификацией всего, что используется для лечения пациентов, в том числе имплантатов. Отсюда проблема. Если человек приехал с имплантатом, которого нет в Австралии, а в Австралии, в принципе, их немного по сравнению с тем, что существует в мире, то возникает вопрос, где взять запчасти для этого имплантата? Их можно выписать из-за границы, но тогда вам придется использовать несертифицированные запчасти. Это уже может вызвать проблемы, так сказать, дисциплинарные проблемы у врача, который этим занимается. То есть это уже большая-большая головная боль. Но еще больше головная боль возникает, когда мы просто смотрим на этот имплантат, и мы не знаем, что это. То есть, глядя просто на этот имплантат, если я не знаю конкретной фирмы, которая его сделала, конкретный бренд этого имплантата, понять, что это такое, опять же, я говорю, там 600-700 имплантатов разных в мире, все их знать невозможно. И просто глядя на него, определить, что это такое, нельзя. Поэтому это тоже проблема. Ты не знаешь, с каким имплантатом имеешь дело, где взять для него запчасти. Так что это еще одна проблема этого дентального туризма, которую люди никогда не задумывают.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Историк моды Александр Васильев скоро приезжает в Австралию. Александр выступит с моноспектаклем «Тайны модных домов» в Мельбурне 21 августа, а в Сиднее 23 августа. Моя коллега Ирина Бурмистрова созвонилась с Александром в преддверии его выступлений.
Интригующее название, публика ждет. Немножечко откроете завесу тайны, что нас ожидает. Это история, которая рассказана вам в кулуарах.
Добрый день, дорогая Австралия, любимая мною страна, которую я уже трижды посетил и долгое время преподавал у вас в городе Сидней, в университете Тейф, историю моды, и уже сделал в Австралии 3 выставки. Я работал там в начале 2000-х годов. Очень интересная история была связана с тем, что в Австралии я бывал в Кенбере, выступал в Брисбене, но никогда еще не был в Мельбурне, для меня это будет открытие, а «Тайны модных домов» — это один из тех бестселлеров, которые я даю по всему миру, потому что сразу после Австралии я улечу в Сингапур, прилечу к вам из Новой Зеландии, все это вот буквально на днях случится. А затем у меня будет еще выступление на острове, который называется Бали, и в Пхукете, в Таиланде, скажешь, райская жизнь. Тайны модных домов рассказывают нам о экономике и эстетике знаменитых домов моды Франции и Италии. Это крупнейшие державы, которые руководят модным рынком на протяжении последних 150 лет и более истории. Мы будем говорить много о Кристиане Диоре, о Бельзи Скиапарелли, о Коко Шанель, о Пьере Кардене, об Ив Сен-Лоране, о Джани Версаче, кумирах прошлого, которые достигли необычайного топа в своей творческой деятельности, в своей карьере, изменили облик женщины в своих поколениях, в тех десятилетиях, когда они работали.
Вы сказали, что вы преподавали в Австралии. Я никогда об этом не знала. Жутко
А вы не
интересно.
можете знать, вы другое поколение. В Австралии я делал очень успешные выставки, читал лекции в Канберре, в Национальной галерее по истории костюма русских балетов и преподавал только на английском языке, я не преподавал по-русски. Но с тех пор, как началась война, огромный наплыв эмигрантов русскоговорящих свалился и на Австралию, и в Сингапур, и на Бали, ну и везде по Европе, начиная от Турции. И среди них немало женщин, потому что ко мне чаще всего женщины приходят на выступления. И эти женщины хотят гламура. Они хотят вечера, где они, наконец, покажут свои каблуки, которые в Австралии они не могут носить. Покажут свою элитную сумочку, свои украшения, которые некому показать. Потому что очень часто дамы, это мое мнение, которые приезжают из России, хотят шикарной жизни, а страны, куда они прибывают, им эту шикарную жизнь не гарантируют. Сейчас жизнь очень простая, спортивная.
Да.
Люди одеваются очень повседневно. Кроссовки, футболка в Австралии, шорты – это обычное дело. А эти дамы хотят быть женственными, с красивыми укладками, с красивыми глазами. Вы сами знаете, шикарными губами рыбы карп. И все это такое им надо представиться. Поэтому все мои выступления – это великолепное место для встречи. Себя показать, на других посмотреть. Ну и, конечно, сегодня мы все находимся в интернет-зависимости. И я считаю, что мир сегодняшнего дня – это бесконечный мир селфи. Либо что мы надели, либо что мы съели.
Какую еду мы уронили на свой наряд?
Ну да, приблизительно это. Или что там, где собачка набедокурила, кошечка, что сделала. Это же очень все очень мелкобуржуазно. Я подписан на такое количество всяких телеграм-каналов, ютубов, и смотрю все время Инстаграм, и очень мало того, что развивает вас интеллектуально. Я практически, хотя мне казалось бы, ну вот уже надо найти, я этого не нахожу. А вот живой контакт, тот спектакль, который я привезу, я думаю, что обогатит очень многих интеллектуально. Сейчас мы находимся в Литве, потому что люди не знают, где я такое сижу, в
Да.
моем офисе. И у меня огромная коллекция старины. И эта коллекция повсюду, потому что у нас не хватает стен, 2000 квадратных метров хранилища, 5000 картин. Кроме этого, приблизительно 50 тысяч платьев. Вы понимаете, что это такое? Это уму непостижимо. Здесь со мной сейчас работают 4 помощницы. Знаете, что можно сказать о них? Они тоже влюблены в свою работу, потому что многие хотят работать со мною. Это и статусно, а с другой стороны, это повышает их знания о моде. Они каждый день смотрят уникальные старинные платья, их швы, их крепления, эти марки. Им очень это интересно. Я лично был хорошо знаком с Пьером Карденом, несколько раз с ним ужинал, и был лично знаком с Ивом Сен-Лораном. Диора я не мог застать, и я не знал Версаче, но я был знаком с Донателлой Версаче и брал у нее интервью, когда работал для Vogue. Так что я буду рассказывать очень много из первых уст, хорошо был знаком со многими топ-моделями дома Dior, которые работали еще при первом руководстве, при самом Кристиане Диоре. Я буду рассказывать о знаменитой русской топ-модели Али Ильчун, которая была наполовину казашка и была первой раскосой женщиной на подиуме мира. Для радио Австралии на русском я давал и ранее интервью, но наверняка это уже вне вашего поколения, если я не ошибаюсь. Журналиста звали Алексей, и он был харбинец. Он был эмигрант из Китая. Это была другая волна. Он был даже старше меня. То есть я понимаю, что сейчас мне 65, ему должно было быть 70. Может быть, он вполне еще жив, и, может быть, даже услышит это интервью. Я ему передаю привет. И я помню, что он был журналист-литератор. Он сам писал, по-моему, даже стихи. Но так как интервью я давал 20 лет назад, понимаете, как трудно все запомнить? Столько стран, столько встреч. И, конечно, с удовольствием приеду в Австралию, которую я нахожу очаровательным континентом. Вот по-другому я сказать не могу. Во всяком случае, конечно, я думаю, как и все страны, многое изменилось, и наверняка я открою для себя что-то новое, какие-то другие краски, другие впечатления. Но то, что меня в Австралии поразило в то время, это обилие животного мира. Я везде видел летучих мышей. Я везде видел кенгуру. Я везде видел коала. Я везде видел какое-то огромное количество сурков и барсуков. Количество живности меня поразило. И отношение к истории очень бережное, очень трогательное. Я помню, что я ездил в такой чудный район у вас. Это географический район. Он называется Blue Mountains.
Есть
и эти, в синих этих горах есть потрясающие малюсенькие старинные австралийские городки, где здания никогда не перестраивались с 19 века. И я там однажды попал в магазин, который используют голливудские киностудии. Почему? Там не ликвид непроданных вещей 19 века. Там продаются чернильницы, перья, тарелочки, чашечки, рюмочки, причем не в единичном количестве, как в антикварном магазине обычно бывает, а сразу можно купить 24 одинаковые рюмки, потому что это не продано. Этот магазин меня совершенно потряс. Там было столько пряжечек, застежечек, перышков, и все это было не как в обычном антикварном единичном экземпляре, дошедшее до нас, а в магазинном в большом количестве.
Вы что-нибудь так для своей коллекции приобрели там?
Да, я всегда покупаю. И потом в Австралии очень много харбинцев, вы сами это знаете. Это старые русские. Сейчас, наверное, уже их потомки, потому что время прошло, уже другой век. Они мне всегда приносили свои платья, шляпы, зонтики. Я всегда уезжал из Австралии совершенно переполненный огромным количеством подарков. Я в свое время и театральные костюмы из Харбина перевозил. А известной актрисы Васильевой Лебедевой она играла в Сиднее, а до этого в Харбине, а до этого она была личным секретарем Колчака в Сибири. И ее костюмы остались, и семья, которая мне их передала и продала частично, сказала: у нас такие термиты, что они проедают сундук со старинными костюмами. Спасите их. И я спас. Я действительно эти костюмы от радости схватил, привез, вычистил. Тоже, ну, достаточно недавно из Австралии мне прислали большой гардероб танцовщицы из Риги и Берлина, довоенной, которую звали, не забуду, Соня Павлова. И там были костюмы в испанском стиле, в русском стиле, в классическом. И ее крестница, которая получила после кончины этой балерины, которая умерла в Австралии, в городе Мельбурн, целый гараж ее костюмов. Она сказала: вот хотите, давайте денежки, я вам все это продам. Поэтому я сейчас уже обращаюсь через ваше радио, если найдутся такие коллекции, или кто-то хочет поделиться, или продать мне что-то, приходите на лекцию прямо с товаром, показывайте. Я буду счастлив, потому что для меня это большая-большая радость. И еще раз повторяю, я к Австралии отношусь просто с большим пиететом. За чистоту, за экологию, за любовь к старине, за любовь к животному миру и, в общем, уважение эмиграции.
Вы сам немножечко скучаете по Москве или у вас вам
не
свойственна ностальгия?
Нет, ни капелюшечки! Никаким образом, я вам хочу сказать, я так много проработал. Во-первых, я родился в Москве и жил там до 23 лет. Потом эмигрировал во Францию. Потом приезжал урывками, когда разрешали, в 90-е годы. Потом я получил контракт на Первом канале, и это была просьба моего друга и коллеги Вячеслава Михайловича Зайцева его заменить. У него случился инсульт, и он не мог вести передачи, потому что у него, скажем так, не поворачивался язык.
Mm-hmm.
И им нужен был кто-то, кто знает о моде, кто телегеничен, кто может хорошо говорить, и кто знаком с камерой, потому что это особенная профессия, говорить на камеру. Они провели тесты, взяли меня, и мне это было очень приятно. Я там остался очень долго, 13 с половиной лет. Я очень много гастролировал по России, от Владивостока до Мурманска, от Калининграда до Екатеринбурга или Красноярска. В общем, все это я объездил. И баста. И действительно, я за мир, я никогда это не скрываю. Я совершенный противник войны, никогда это не скрываю, повторяю с удовольствием. И многие говорят, у него было такое насиженное место. Что же это он так вот с насиженного-то места? Нет, дорогие мои, курятник наш разворошили. Это не насиженное место. Поэтому из-за того, что у меня есть действительно, не скрою, недвижимость в разных странах, я хорошо работал и получил наследство. Я из состоятельной семьи, из семьи, можно сказать, помещиков. У нас сохранилось имение в Литве. Многих это дико все коробит и злит. Как это так? Имение, помещики. Неприятно. Ну, так случилось. Дом этот 1912 года. Я его сохраняю, ремонтирую. Экскурсии там провожу. Купил еще другое имение во Франции. Сейчас, скажет, Васильев хвалится. Я уже все комментарии знаю. Все наизусть. Это, знаете, от чего? От зависти. Вот тот, кто не смог себе что-то этого сделать. Ведь Россия страна вороватая. Не будем скрывать этого. И в России не принято зарабатывать честно, но принято хорошенько спереть что-то. Часто чиновники, которые в Австралии тоже проживают из Дальнего Востока, многие приехали, им надо приехать с крупной суммой денег. А вы знаете почему? Они почти никто не говорят ни на одном иностранном языке. Они совершенно недееспособны в иностранной среде. А жить-то хочется. Хочется и шампусика, и пивка, и яхточку, и вилочку. И им надо это все приобретать. У вас же есть такое место, Gold Coast. Это переполнено все русскими богачами. Среди них есть и миллионеры, и просто богатые люди. А может, есть и миллиардеры. Но часто это деньги мы не будем обсуждать. Мы же не налоговая, правда? Заработанные каким-то таким, ну, не совсем праведным путем. Я не был при чужих деньгах и бюджетах. Я никогда не собирался и не мог ничего своровать. Но работал много. Оформлял спектакли, делал выставки, читал лекции. И вкладывал в то, что приносит деньги. А вы знаете, что приносит деньги? Антиквариат.
Коллекция.
В один период вы можете купить что-то недорого, но проходит десятилетие два, и цена возрастает. Rocketed up. Это все может случиться. И я знал это всегда. Сначала надо мной смеялись. Зачем им эти старые шмотки? Что он с этими портретами чужих людей будет делать? Вот у меня бабушкин портрет, я его сфоткала, но не вывесила. Конечно, у вас так, а у меня иначе. И я счастлив, что вот эти как бы накопления из эстетики превратились в материальные.
Говоря о вашей коллекции, вы сказали 50 тысяч платьев, тысячи картин. Я прочитала, что за некоторыми экспонатами вы месяцами охотитесь.
Годами,
годами.
Годами за парой туфелек Любовь Орловой я гонялся 25 лет. Но
обалдеть.
Для меня годы, вот честно, ничто. И я фаталист, верю в судьбу. Если мне что-то должно достаться, достанется. И я как бы закидываю удочку, предлагаю приобрести или предлагаю обменять или получить в дар по-разному. И люди сначала сомневаются, не знают, а потом чаще всего все отдают, когда дело подходит либо к концу жизни, либо к физической смерти, не буду скрывать. И их наследники ничего не хотят. Не хотят гардероба, не хотят шляпок, не хотят их туфелек и точно не хотят их старых сумочек. Они готовы от всего избавиться. И вот в этом случае мне везет очень. Я безумно счастлив, что есть такая возможность всегда пополнить что-то чем-то интересным.
А вы собираете какие-то вещи не старые? Есть у вас какие-то коллекции, связанные, например, с историческими событиями? Я не знаю, коллекция коронавирусных масочек, нет?
Да, я собирал это. Мне совершенно это не интересно, но я понимаю, что пройдет 10 лет, и эти коронавирусные масочки будут редкостью. И мой вице-президент, я президент фонда, Кристоф Дюбуа Рубио в Париже, он мне сказал: Александр, пока есть возможность эти масочки собрать, собери, потому что потом их не будет. А ведь был такой период, когда дизайнеры их шили. Они их украшали какой-то вышивкой, что оказалось очень неполезно для здоровья, потому что их нельзя постирать, а они все одноразовые. Но они об этом не думали. Какими-то кисточками, какими-то масочками, какими-то блесточками. И, в общем, сделали из них нечто карнавальное. И я собрал. У меня, например, есть авторская масочка моей коллеги Надежды Бабкиной. Моей бывшей коллеги Надежды Бабкиной. Ну и другие, конечно, вещи. Но это не суть моей коллекции. И вещи 21 века я собираю постольку поскольку. Ну, например, потому что в обуви произошла революция, и женщины перестали носить кожаную и замшевую обувь. Вообще. Перешли все на пластмассу, на резину, и кроссовки победили. А обувь на каблуке – это только свадьба, юбилей, концерт и очень светская театральная премьера. И я скупил огромное количество уцененных, в один момент ненужных, туфель на платформах и на каблуках 2010-х, потому что это был рубеж. Я часто бываю в Литве, и здесь есть такие магазины, не секонд-хенд, а уцененные half price, понимаете, полцены в 30. И у меня работает одна милейшая сотрудница, старейшая, Галина, 85 лет. И она ходит со мной, делает фотки и присылает мне на телефон, говорит: вот эти купите, эти купите. Эти сейчас за 2 евро. Ну, понимаете, да, что такое 2 евро? Эти сейчас 2,5 купить? Я говорю: конечно. И люди не понимают, что сейчас они реально выглядят уродливо, неинтересно, вычурно. Но пройдет 20 лет, люди начнут восхищаться и скажут: боже, как интересно, как они это все носили. Поэтому я, конечно, и современные включаю, но это не самое главное, потому что все-таки сегодня ручная работа – большая редкость. Есть дизайнеры, которые создают ручную работу, но их очень мало, они в меньшинстве. И в основном это все фабричное пред-а-порте, массовый пошив, Китай, Таиланд, Шри-Ланка, Бангладеш. И вот оттуда много одежды приходит. но она неинтересна тем, что ее и сохранится, если не миллионы, то тысячи долгое время. Я хвалюсь тем, что в коллекции у меня практически все ручной работы. Это уникальные вещи, не рукотворные и неповторимые. Вот это то, что я лично ищу, и то, о чем мне особенно интересно рассказывать. Вот недавно я провел очередную выставку Кристиан Диора, потому что у нас в коллекции около 100 моделей Кристиан Диора. Из них 50 прижизненных, то есть до 57 года, с номерами. Понимаете, это ценность в том, что они несут не только его энергию, но его вкус, его знания тканей. Он был большим мастером.
Александр, огромное спасибо. Очень интересно рассказываете. Очень приятно вас видеть. Ждем в Австралии.
До новых встреч. Привет всем кенгуру!
Спасибо большое, Александр. Спасибо, Ирина. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Желаю всем вам хороших выходных. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.